Здравствуйте, с вами канал Опер.ру, меня зовут Екатерина Куклева, и мы продолжаем разговоры о музыке. И сегодня у нас в гостях скрипач, музыкант оркестра «Музыка Этерна» Армен Погосян. Здравствуйте.
Здравствуйте, Катя.
Я сразу перейду на «ты», чтобы было как-то проще.
Легко.
Я знаю, что ты музыкант, который играл не только у нас в стране, и, в принципе, с очень богатой музыкальной биографией. И мне бы хотелось немного зрителям рассказать о ней, потому что это действительно интересно. Ты закончил Санкт-Петербургскую консерваторию.
Совершенно верно.
А потом ты играл у нас в стране или сразу уехал?
Нет, я закончил консерваторию в 94-м году. Но уехал я в конце 2000-го года. Ну, в общем и целом, в этом городе, в Питере, я пробыл 10 лет. А, соответственно, в процессе учебы уже тоже работал в Петербурге, в различных оркестрах.
А в каких?
Ну, в основном это была... Был оркестр под названием «Классика» с письменным руководителем Александр Канторов. Он до сих пор руководит этим оркестром. Но попутно я работал и в Мариинском театре, и в «Заслуге». Но это в заслуженном коллективе. Это, как у нас называется, халтурял. Да?
Ну, какие-то
это
спектакли.
Какая-то дополнительная работа, какие-то дополнительные поездки. Не надо забывать, что это были 90-е годы, там было все очень сложно молодому студенту прожить, выжить и, и все это вынести на своих плечах. Нужны были подработки. Разумеется, мы делали все, что могли, и шли туда, куда нас позовут. Вот. Также... 2 или 3 года, по-моему. Почти 3 года я был еще и концертмейстером в Ярославском оркестре. В городе Ярославль. Кстати, прекрасный город исторически.
Я не была.
Гениальный город. Там, к тому времени уже было тысячелетие Ярославля. Практически уже было. Там 990 лет было Ярославлю тогда. Мне очень запомнился этот город. Он действительно прекрасен. Вот. Но все сложилось так, что... В конце 2000 года мне пришлось выехать в Германию, и там я остался, ну, вплоть до сегодняшнего дня, можно так сказать, потому что, да, я работаю сейчас в России, я работаю с оркестром Теодора, но по большому счету являюсь уже гражданином Германии.
А почему захотелось уехать из страны? Из-за того, что в 90-е здесь было очень сложно все с музыкой?
С музыкой никогда не было сложно. Было просто бытовые условия. Бытовые условия в стране были таковы, что ведь тогда очень многие уезжали. И молодые студенты, и знаменитые, именитые профессора. Очень много профессоров выехало. И они находятся по всей Европе, в Соединенных Штатах до сих пор.
А как вообще появилось желание заняться музыкой изначально? То есть это родители отвели в музыкальную школу? Вот этот путь музыканта, он же начинается очень рано, но не все остаются в профессии.
Ну, начнем с того, что в зачаточном состоянии никогда музыкантов не бывает. Ребенок рождается, растет до определенного момента, и его интересуют только... забавы, игрушки, игры и весь этот розовый мир. Правда, бывают, конечно, дети очень редко на протяжении истории. История нам это доказала, как Моцарт, как Бетховен. Они жили только этим. Они музицировали. Хотя того же самого Моцарта отец заставляясь сделал Моцартом. Это исторический факт. Но не каждый ребенок в 6-летнем возрасте может написать свою первую пьесу.
Однозначно.
Вот. В основном 99% это музыканты, у которых родители сами пришли к тому выводу, что их ребенок, в общем-то, было бы очень бы неплохо, если бы был бы музыкант. Но это было тогда, в общем-то, я, скажем так, учитывая тот момент, что я не вчера родился, а, скажем так, позавчера, это было 70-е годы, началась первая половина 70-х годов, когда музыка очень сильно котировалась, особенно классическая музыка. Тогда были скрипачи, как Коган, как Ойстрах, они все были еще живы. Был пианист Горовец. Этим всем народ наслаждался, и тогда был Советский Союз в этой стране, это все котировалось. Это был яркий пример любому родителю, маломальски соображающему, что, в общем-то, это профессия, которую стоит привить своему чаду, своему ребенку.
И что он потом на эти деньги просто сможет прожить и хорошо прожить.
Даже вопрос денег тогда так остро не стоял, ведь все же тогда были обеспечены государством. Mm-hmm. Государство давало квартиры, государство давало какие-то бесплатные путевки на отдых, бесплатное лечение, бесплатное образование. Это великие вещи, которые были тогда, которые квази сейчас тоже есть, но, например, такая вещь, как крыша над головой, ты сейчас не можешь быть уверенным в том, что да, вот ты работал, заработал, встал на очередь, очередь подошла, и тебе дали какую-то квартиру. Народ тогда был мысленно обеспечен всем этим, и вопрос денег не стоял. А вот вопрос, другое дело, вопрос значит, становления как личность, это было другое. И тут, конечно, любой родитель хотел бы видеть в своем будущем взрослом уже ребенке
человека
образованного, где-то знаменитого, талантливого, разумеется, и без этого.
Наверное, это было потом неожиданностью, с учетом, что было то время, а в 94-м году выпуститься из консерватории и оказаться совершенно в другой стране с профессией, которая сейчас, на мой взгляд, не так уважается, как тогда. И вот поэтому я даже затеяла серию этих роликов, потому что люди очень часто даже не понимают тот титанический труд, который стоит за академическим музыкантом. Ведь они видят конечный результат выхода на сцену. Они видят 2 часа. А это мало того, что 15-25 лет учебы на инструменте, в зависимости от инструмента, это же ежедневный труд.
Да. Ну, ты права, Катя. Для того, чтобы сыграть те же самые 2 часа, а я бы даже сказал, гораздо меньше, 5 минут на должном уровне. Оставим всю эту, весь процесс учебы как твоей базой, которую ты уже накопил. Для этого нужно 2 месяца, но занятий на том самом музыкальном инструменте, на котором ты хочешь что-то исполнить, по 25 часов в сутки. Вот тогда ты можешь быть уверен, что ты сейчас встанешь, ты что-то сыграешь, и люди это услышат. Иначе не бывает. Иначе не бывает. И если сейчас взять любой, вот я работаю в оркестре, любой оркестр, то тот оркестр убеждает, который занимается не положенные там 5 часов репетиционных, а сюда еще входят перерывы по полчаса, сюда входят там какие-то... Ведь что такое оркестр? Это огромнейший коллектив, и если дирижер работает с оркестром, рабочий процесс состоит не из того, что с первой ноты до последней оркестр сдал что-то, сыграл, он где-то кого-то останавливает, они ждут, он работает с другими группами, и вот тот момент, когда они ждут, у них тоже пауза. Они не работают в этот момент. Они максимум, что могут сделать, мысленно просто включиться в процесс работы дирижера с теми другими группами и понимать, что он от них хочет, чтобы точно так же потом ответить своей работой. Вот. Оркестры убеждают только тогда, когда они работают чуть ли не день и ночь. К сожалению, это так, это такая профессия.
Ну, ведь далеко не все оркестры так работают. На самом деле встречаются оркестры, где много шара. Я не говорю про ваш оркестр. Мне кажется, он тем и завоевывает. Все, что он завоевывает, потому что о репетициях уже ходят легенды в мире классических музыкантов, что они постоянно и день, и ночь, и вся программа выучена до последней ноты.
Когда идет процесс работы, это день и ночь. Но будем все-таки объективны, у нас не всегда это происходит. В процессе работы так, да. Но после того, как мы выпустили результат, грубо говоря, отыграли какое-то большое турне. Вот сейчас недавно вот мы были в Соединенных Штатах.
Потом к этому вернемся, наверное.
В Нью-Йорке. И после этого у нас чуть ли не месяц паузы.
Отдыхать же нужно.
Отдыхать, но отдых тоже вынужденный, скажем так. Вот в творческих работников такой затянутый, затянувшийся отдых – это сродни почти что мучениям, потому что ты сидишь, ну ты сидишь, и ничего не происходит. А там где-то что-то, какой-то оркестр
уже играет,
уже что-то делает, и вот тебе гораздо очень интересно, а что там произошло, а почему, но здесь тоже надо понимать, что оркестр – это инструмент дирижера, и дирижер в этот момент может работать с другим оркестром, и ты, воленс-неволенс, остаешься не при делах. Но это тоже дает свой плюс тоже. В частности, ты можешь, в общем-то, осмыслить, вот, что было проделано и что бы еще хотелось бы сделать в процессе последующих работ, которые могут прийти.
А вот ваш оркестр, как только что говорили, недавно был на гастролях. Это причем был достаточно большой гастрольный тур. Это была Америка, Европа и несколько концертов в России. А есть ли разница играть перед русской публикой, европейской и американской? Чем она различается?
Для того, чтобы сыграть так, как ты хотел бы, так, как ты знаешь, что это так уже готово, совершенно безразлично, перед кем играть, перед какой публикой. Если ты готов, ты готов сыграть везде, одинаково с тем же результатом, который ты добился. Я не помню, был такой очень знаменитый скрипач в Америке из Ауровской плеяды, и там, значит, было очень много великих скрипачей, которые уехали в свое время, Ауэра взял и весь свой класс вывез из Санкт-Петербурга в начале 20-го столетия в Соединенные Штаты. Так вот, этот скрипач перед тем, как вынести свою программу на публику, у него было какое-то хозяйство, и он заходил в курятник, и он играл просто кувалд. Для того, чтобы чувствовать, что кто-то, хотя бы кто-то сейчас, в данный момент...
Его слушает. Здорово.
И он после этого был уверен, что ни одна курица не прокудахтала не так, как бы он хотел, и он понимал, что он уже готов, и тогда он уже выносил на публику. Это было.
Замечательная история. Надо взять некоторым музыкантам, я думаю, на вооружение.
Курей завести.
Ну, или кого-нибудь еще. У тебя большой опыт работы в европейских оркестрах. Это Гамбург, и причем, насколько я знаю, это было несколько оркестров. А различается работа в Европе и работа в России? И российские музыканты отличаются чем-то от европейских?
На административном уровне разве что. Европейские оркестры давным-давно... пришли к тому выводу, что там главный не дирижер, а главный – это оркестр. Вот такой оркестр, как Венская филармония, по-моему, до сих пор не имеет своего главного дирижера. Уже 250 лет со времен Бетховена, потому что там постоянно приглашенные дирижеры. Очень много оркестров государственных, а в Германии, Бог дал мне миловал, там больше 80 оркестров государственных именно. ну, там, включая оперные оркестры, угу. симфонические оркестры и так далее. Они, значит, там, значит, культ оркестра. Если кто успел заметить, мы никогда не ходили на Караяна. Мы никогда не ходили на Тосканини. Мы ходили на Берлинскую филармонию.
Угу.
Мы ходили на Нью-Йорк-Фил.
Угу.
На Чикаго симфонию. Это даже здесь, в мышлении, значит, русского, в России русского человека, а тогда еще советского человека, было так. Приехала Берлинская филармония. Значит, надо пойти на Берлинскую филармонию. Неважно, кто там дирижер. Очень много людей, которые первый раз слышат, что такое Берлинская филармония, они могли бы после концерта и не вспомнить, кто там стоял за дирижерским пультом. Они шли на имя, но имя – это было имя оркестра. В России главный дирижер.
Угу.
Вот как ты ни крути, ни верти, какой бы это ни был бы оркестр, государственный, со своим худсоветом, тогда были худсоветы, да, или частный оркестр, приватный оркестр, ничего не имеющий с государством общего, не содержащийся на государственной дотации, да, вот, главный дирижер, и люди ходят на дирижера,
угу.
ходили на Светланова, никто в мире не ходил на БСО, ходили на Евгения Мравинского. Никто не ходил на заслуженный коллектив.
Угу.
Это вот они выезжали на гастроли, такие же длительные по разным странам. И в этих странах разных все ходили на имя дирижера.
Тоже и там на дирижера?
Конечно, конечно, конечно. Для того, чтобы иностранцу выиграть заслуженный коллектив в России, это невозможно. А Евгений Мравинский, все. Они шли на Евгения Мравинского. Было так. Ну, что можно из этого заключить? Что, в принципе, главный дирижер на Западе – это человек, которого оркестр уже с именем, например, Берлинская филармония, да, или НДР-оркестр это в Гамбурге, они принимают в свой дом в качестве желанного гостя и хотят, чтобы этот человек ими поруководил, но чтобы он поруководил именно Берлинской филармонией, именно Нью-Йоркской филармонией, Чикаго и так далее, и так далее. Но ни в коем случае оркестр не переименовывается в имя дирижера.
Не создается этот культ личности.
Не создается никакого культа, да, никакого. Я не люблю это словосочетание культ личности. Личность все-таки и бывает личностью. Вот Мравинский был личностью.
Ну, безусловно.
Точно так же, как и Фуртвенглер был личностью. И Караян, и на сегодняшний день у нас Теодор личность. Но мое такое желание, если озвучить, то это было бы, чтобы люди приходили еще и на музыку этерну.
Ну, мне кажется, приходят. Но не все.
Приходят. Приходят, но у нас еще культ оркестра еще не существует такого. Вот. Я не могу точно сказать, что в России есть вот такое понятие, пойти именно вот на этот оркестр. Вот имя приехало, вот пришло имя. Имя дирижера. Они пошли на него. Но ведь этот дирижер может и с другим оркестром исполнить.
Давайте.
Теодор, когда работает в СВР, там люди приходят в первую очередь на СВР. Послушать СВР оркестр Штутгарта. А здесь приходит на Теодора. И это хорошо тоже. Это очень хорошо, что на Теодора приходит. Но ну, я как оркестрант, как человек, который, в общем-то, там работаю, мне бы хотелось бы, чтобы люди подчеркивали, что это именно вот этот оркестр. они послушали.
Угу. Причем оркестр же... Ну, я не знаю, можно ли в музыке судить лучше, не лучше, потому что оркестры все равно звучат по-разному. Но это мой любимый оркестр. Я стараюсь ходить, когда могу. И хор, безусловно.
Мой тоже.
А ты, когда вернулся в Россию, ты вернулся именно с Теодором начать работать? Мы так много говорим, надо пояснить, что это Теодор Курензис, очень известный дирижер греческого происхождения, для тех, кто не знает, который уже давно живет в России. В принципе, его образование даже, это Санкт-Петербургская консерватория, он остался у нас, и сейчас по факту занимается... Наверное, самое глобальное, что я могу сказать, это популяризация классической музыки, потому что он действительно сделал классику снова модной среди молодежи, за что ему огромное спасибо, ведь у вас публика моложе, чем в других филармониях. Я хожу на разные все равно представления, и к вам действительно очень приходит много молодых людей, думающих людей, что не может не радовать. А вот ты вернулся именно работать с ним к нему или просто вернулся в Россию?
Исключительно к нему. Дело в том, что мы с ним очень давно знаем друг друга. Уже почти четверть века. Да?
Сейчас все узнают и догадаются, сколько ему лет.
Ну, надо сначала понимать, сколько мне лет. Поэтому же... Но я уже сказал, что я позавчера родился, не вчера. Нет, ну почему? Мы считаем себя еще молодыми людьми.
Ну, так оно
да.
и есть.
Спасибо. И да, что касается Теодора, разумеется, я приехал сюда только исключительно потому, что хотелось поработать с ним. К тому времени, когда я сюда пришел, у меня не было еще такого представления, какого уровня этот оркестр. Ведь это случилось так, мы с ним 15 лет не виделись, и как-то я в Германии увидел афишу «Теодор Курантис».
А вы учились, да, с ним вместе где-то?
Мы здесь учились, да, вместе. Ну, к тому времени, когда он приехал, я уже отучился, но я был здесь. Мы здесь учились вместе, и был такой срок, полтора года, кажется. Мы даже жили в одной квартире, мы снимали. Я, он, еще один у нас был друг. Втроем.
Не Мустокис?
Нет, нет.
Это он сюда уже приходил.
Был здесь он, да?
Да, мы записывали с ним да. ролик.
Вот. И по истечении 15 лет, что мы с ним не виделись, и увидев его афишу, я вырвался. А у него должен был быть концерт во Франкфурте, в Альте-Опер. Я поехал туда для того, чтобы с ним повидаться. Это был большой сюрприз и для меня, и для него. Спустя короткое время он мне... Значит, меня пригласил на очередной Дягилевский фестиваль в Перми. Тогда оркестр был в Перми. Я встал, поехал. Я помню, было тогда третья симфония Малера. И, Малер с Теодором вместе, он у меня ассоциировался с самого начала, все эти 25 лет, потому что вот когда в твоей квартире мы все жили, мне приходилось ходить по полу буквально по партитурам, которые валялись. Был первая Малера, восьмая Малера, седьмая Малера, десятая Малера. В общем, был сплошной Малер. Даже я тогда, он здесь оставался, учился, а я иногда выезжал, значит, на гастроли, он мне просил купить ему, он тогда курил, просил купить ему специальные сигареты Род Хэндл, который считалось, что их курил Малер.
Вот. Это очень мило.
Да, 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 да. И вот когда я сюда приехал, я вот купил эти блок сигарет Род Хэндл, приехал с этими уже сейчас.
Угу.
Теперь надо было увидеть широту его улыбки, когда он увидел этот блок сигарет. Не знаю, скурил он или нет, но, во всяком случае, ну, слава богу, сейчас он не курит. И после этого фестиваля, буквально через полгода, у меня, в общем-то, возникла идея продолжать сотрудничать с Теодором. И это была одна причина, которую мне надо было, значит, приехать обратно в Россию. Была еще вторая такая приватная причина. которое тоже способствовало тому, соответственно,
переезду.
И в итоге я оказался здесь.
А каково было из Германии переехать в Пермь? Для всех Пермь всегда была таким городом на Урале, никому неизвестным. И как именно Теодор превратил ее в, как, на какой-то момент в эпицентр культурной жизни. Но все равно эта культурная жизнь, мне кажется, ограничивалась музыкантами и музыкальным миром. А Пермь оставалась Пермью. Каково было ощущение, когда ты вернулся?
Двойственное ощущение. Во-первых, в Перми я обнаружил людей очень открытых. Они на самом деле гораздо добрее большинства людей, большинства жителей какого-то более большого, более знаменитого города. Но Пермь же не просто город. Пермь – это город, где происходили очень большие события. Во-первых, не будем забывать, что во время блокады...
Кировский театр.
Да, Кировский театр базировался в Перми. Вот был тогда главный дирижер Пазовский из Перми. Он перевез весь этот театр в Пермь. Причем, насколько я знаю, история была такова, что они должны были поехать в тогдашний Свердловск, Екатеринбург. Но по дороге он высадил всех и оставил в Перми.
А почему неизвестно?
Потому что это его город.
А.
Там великолепный балет, благодаря всему этому. И Кировский был там. Потом мне было очень приятно там увидеть, там была такая гостиница советская, насколько я помню, называлась, рядом с оперным театром. И там стоит табличка. Здесь в годы Второй мировой войны жил и творил Арам Ильич Хачатурян. Мне было очень приятно это увидеть. В Перми много чего происходило.
Дягилев тот же.
Ну, Дягилев, Дягилев – это прям такой разливый человек, пермяк. Он там был рожден. Недолго там жил, правда, но там сохранился дом Дягилева, там происходят всякие события. Вот. Очень много было. Там был Прокофьев некоторое время, Пастернак, Маяковский часто там появлялся.
То есть Пермь всегда была каким-то оплотом, куда прятались от внешнего
мира. Как ни странно, да, как ни странно, был такой.
Колыбель культуры своеобразная, спрятанная.
Был такой.
И, ну, наверное, очень все равно различалось вот это вот возвращение в Россию, ведь по факту ты вернулся совершенно в другую страну.
Нет, я не вернулся в другую страну, я вернулся, я считаю, в свою страну. Если даже учитывая то, что я этнический армянин, скажем так, будучи армянином, я себя не считаю не русским человеком. Потому что русский – это понятие собирательное. Что такое русский человек? Ни по мне, ни по тебе не скажешь. Да?
Ну, у меня
но,
там...
Неважно, но русский человек – это вот, как один умный человек сказал, вот встреть какого-нибудь человека – где-нибудь на Мадагаскаре, и скажи ему, ну, допустим, морозы, солнце, если он ответит
день
чудесный, значит, все, он русский человек. Все. Это состояние души. Я могу так охарактеризовать вот эту национальность, как национальность. Да? Поэтому, приехав обратно в Россию, ну да, после Европы, и после того, как там закон и порядок и так далее, ты приезжаешь в Пермь, ты видишь, конечно, совершенно убитый город.
Но он сейчас уже не такой убитый. Но мне показалось, когда я там
не бывала. Такой убитый, но вот я приехал в очень дождливое время, очень-очень такое грязное время. Вот, там трамваи, значит, ехали с таким грохотом, который я давно уже от этого грохота отвык, потому что в Европе у нас трамваи едут там, я не знаю, там, по-моему, под рельсами проложена еще резиновая такая подушка, и поэтому специальная такая резина. Да, да, и они когда едут, они просто едут бесшумно. Вот здесь я снова услышал этот грохот, но тот грохот, которым мы занимаемся, он перекрыл все вот это вот.
И поэтому, да, шум улиц. Да.
У нас от нас грохота побольше. Ну, я взял квартиру, которая прямо рядом с оперным театром. У меня был просто путь. Квартира, театр, театр, квартира. Все, больше я нигде особенно так и не появлялся. Да и времени не было. Мы когда находились в Перми, у нас были постоянные репетиции. А потом мы уезжали на гастроли.
Мы сейчас так потихоньку развенчиваем миф о том, что многие все равно остаются при мнении, что вот музыкант, ну вот что там играть, а то, что это тяжкий труд, что-то эта мысль меня сегодня не покидает. А вот, кстати, гастроли. А вот сложно поехать в гастрольный тур? Вот что это вот вообще за жизнь такая? Я никогда не была на длительных гастролях. Это, мне кажется, очень тяжело. Это же смена поясов, это ненормированный сон. А потом вот как себя включить и выйти на сцену?
Включаешься, выходишь на сцену, у тебя нет выхода. Ты вот должен включиться и выйти на сцену. Ты отключенным не имеешь права выходить на сцену. Об этом даже говорить не стоит. Потому что если ты уже встал на сцену, и ты видишь, что это публика, и ты видишь вот то произведение, которое у тебя стоит, и у тебя в руках твой музыкальный инструмент, ты должен выполнить то, что от тебя требуется. Как бы ты ни хотел спать, какой бы у тебя ни был бы длительный перелет, как бы ты себя не чувствовал после этого. Были музыканты, которые на моем веку, которые в страшнейшем состоянии просто выходили на сцену физически. Например, старшее поколение может подтвердить, был такой трубач, который очень плохо себя чувствовал, и когда у него было соло на трубе, он когда поднял, чтобы соло было слышно, да, должно было...
В зал шел звук.
Да, конца должен был пойти звук, для этого он поднимал трубу. Он упал. Он перевесился и упал. И в этот момент он должен был начать. И он сыграл в лежачем положении гениально совершенно свое соло. Вот. Поэтому вопрос не стоит о том, вот ты вышел не... Да, разумеется, когда человеку действительно очень плохо, и там, не знаю, температура 40 градусов, иногда бывает так, что музыкант... Один не выходит на сцену, и, значит, у тебя в группе на одного музыканта меньше. Ну, группа уже в курсе, она уже готова к этому и так далее, и так далее. Но это то же самое, что, в принципе, во время футбола там 11 игроков должно быть, да, насколько я понимаю. Если кому-то дали красную карточку, он вышел с поля, играют 10. И играют, и иногда и выигрывают. Поэтому это особо роли не играет. Вот. А по поводу, как сложно на гастролях и как привыкать, это jet lag, да, вот это, ко времени, тоже двойственная вещь. Потому что я, например, сейчас вернулся из Америки, и, наконец, я вошел в ритм совершенно нормального человека, который может заснуть в 11 вечера, проснуться в 7 утра здесь. И почаще бы мне, лично мне, моему организму таких американских гастролей. После этого возвращаешься уже человеком. Так-то не спится до 2-4 часов ночи, а потом ты просыпаешься, если нету работы, дай-то бог, там, 12 в час, что не есть хорошо. А по поводу того, как, значит, привыкнуть к этим переездам, это уже давным-давно, если ты уже ездишь долго, то без этого уже ты не можешь жить. Вот был такой знаменитый дирижер и композитор Леонард Бернстайн. Он больше 2 дней в одном отеле не мог находиться. Он даже если в одном городе должен быть там 10 дней, ему должны были менять отели.
Тоже как-то это психика как-то, меняется.
Да. Видимо, человек не может спать больше 2-3 дней на одной кровати, грубо говоря. Вот у меня был случай, вот как раз из Америки мы вернулись с немецким оркестром Филармонии нации Юстус Франс. Так получилось, оркестр прилетел одним рейсом, а я, еще один виолончелист и Юстус, мы прилетели втроем на следующий день. И мы прилетаем в Гамбург, оркестр уже в Гамбурге, значит, с Юстусом идем к нему домой, он заходит, ставит чемоданы, такая минута молчания, и он такой: а что мы здесь подсидели? Пошли в отель.
Уже дома жить не
нужно. Да, уже дома не нужно находиться.
Наверное, это очень часто обрекает на одиночество. Внутреннее какое-то,
ну,
постоянное.
Таких людей не бывает одиночества. Они всегда окружены огромным количеством людей. Помимо концертов, там интервью, там какие-то съемки, там какие-то... Вечно что-то происходит. Вечно что-то происходит. Я, например, не могу... Такому человеку, как Теодор, да, казалось бы, да, очень старый друг, спокойно попасть и что-то ему сказать, может быть, зачастую важное что-то сказать, потому что там постоянно кто-то есть, и он постоянно, он не может разорваться на куски. И ты понимаешь, что да, ну, сделаю завтра, послезавтра, проходит месяц, ты этого не сделал. А потом, когда уже есть возможность это сделать, ну, это уже не актуально.
Вот мы говорили, что оркестр находился в Перми, а сейчас я знаю, что вы переехали в Петербург.
Да.
И причем сейчас оркестр, в принципе, я не знаю, возможно, получится это или нет, но, насколько я понимаю, это без дотации государства, то есть оркестр перестал быть государственным. Музыка Этерна стала, по факту, коммерческим самостоятельным проектом. Я не знаю, было такое в истории современной России или нет, потому что как существовать коллективу из 5 человек, я понимаю, как существовать и такому огромному коллективу, ну, безусловно, это очень трудно, потому что музыкантам надо платить, тем более за такой большой труд. А вот почему это произошло, ну, даже не почему, там, наверное, кто захочет, они почитают сами, а для чего? Какие-то есть творческие планы... Не только по многочисленным гастролям, а какую главную мысль вот несет сейчас этот оркестр и для чего он это все делает?
Почему он
перестал быть государственным, он переехал в Петербург и вот обретает новые формы какие-то?
Это немножко все-таки больше вопрос как к административной части оркестра, к администрации, к организационным проблемам. Я все-таки музыкант, который работает и в моих руках. Как я понимаю, плюс того, что ты частная организация, это быть свободным от государственных обязательств того здания, к чему ты, значит, был приписан. Например, мы были, когда в Перми, там в какой-то момент встал вопрос, а чего это вы все время находитесь, значит,
на гастролях.
А почему у нас не это самое, больше репертуара должно быть, почему вы не исполняете план? Ну, одно дело, если этот план... выполнять в таком виде, в каком это видит худрук, и другое дело, когда, значит, ему навязывают песню военных лет. Там никто это не навязывал, конечно, но и не было такого, чтобы, значит, если художественный руководитель хочет поставить какую-то постановку под это, дается достаточно
большое количество денег,
дотации, да, чтобы он смог это наконец сделать. Там были такие вопросы. Но, по большому счету, я не был вхож, значит, во все эти
перипетии
между другом и государством. Поэтому, с одной стороны, это хорошо, что мы от государства не зависим.
Теперь будете играть только то, что сами выберете.
Ну, по большому счету, художник не должен был зависеть. Если ты художник, то ты должен... А что, Сальвадор Дали был зависим от испанского государства?
Нет.
Никогда. Или Чайковский, который писал свои величайшие произведения, он был зависим от царя? Никоим образом.
Зато, мне кажется, это более честно, чем на государственные деньги делать что-то не то, еще будут спрашивать тебя. А тут ты сам делаешь то, что ты хочешь, и уже выносишь это на суд зрителей.
Другое дело, что на государственные деньги можно сделать как раз-таки то, что очень все люди ценят. Ведь в конце концов, на протяжении всех этих 8 лет, когда оркестр существовал в Перми, Пермь превратилась действительно в какую-то мировую точку музыкальную. Вот мы в Зальцбурге, когда первый раз играли, после на Зальцбургском фестивале, после этого, а играли мы Моцарта, после этого по всей Европе разнеслось такое словосочетание «Пермский Моцарт». Вы можете себе представить такое словосочетание? «Пермский Моцарт».
Нет. Ну, как бы, я бы не смогла до этого.
Да. А ведь есть.
И он совершенно другой.
Он оказался более привлекательным.
Чем Моцарт.
Оказался более привлекательным, потому что мы же очень много чего делаем, чего не делает ни один из ведущих оркестров мира. Мы играем на аутентичных инструментах, у нас строй ниже, мы играем на жильных инструментах и так далее. Mm-hmm. То есть так, как это было задумано тогда.
Авторами.
Авторами. И это прозвучало совершенно по-другому. То есть что Теодор делает? Он снимает вот весь этот слой традиций, который на протяжении веков был намазан на какое-то произведение. Вот представить, да, вот какую-нибудь там красивую дверь, которая когда-то была. А потом во времена, там, не знаю, там, советской власти на протяжении раз, там, 8 лет перекрашивали эту дверь. И вся эта краска оставалась. Mm-hmm. И был собран огромный такой слой, который закрывал все эти красивые пазлы, все эти красивые резьбу и все mm-hmm. такое. И превратилось это вот в какой-то такой комок. Если это все снять, то наш на глаза бросается какой-то
совершенно
какая-то красивая дубовая дверь, которую можно отреставрировать именно в том виде, в котором она была изначально. Точно такую же классическую музыку делаем мы. Мы снимаем слой. И сняв слой, почему-то это назвали пермским Моцартом. А это был, наверное, никакой не пермский Моцарт, это был Моцарт.
Тот, который Ирже, должен Зальцбургский. Был быть.
Да.
А вот я знаю, что ваш оркестр играет не только музыку, уже всем давно известную, пусть и по-новому, но часто я слышала в вашем исполнении современных авторов, в том числе русских, там, Лёшу Сюмака, Ретинского. Вот что тебе больше нравится играть, какую-то новую музыку или старую? Есть ли различия восприятия? Ведь вот этих новых авторов многие из-за коммерческой точки зрения, многие театры не рискуют брать, потому что мы все знаем, что там поставим Чайковского, и на него все придут. А поставим Сюмака, и там обычные люди подумают в каком-нибудь провинциальном городе, да простят меня они, а кто это такой? Лучше я вот «Лебединое озеро» потом схожу посмотреть. И воспринимается эта музыка по-другому. А играть ее тоже по-другому? Вот что больше нравится?
Начнем с того, что современных композиторов обязательно надо играть, потому что если, ну, если не играть, то никогда не будут этих современных композиторов в помине. Представить чью-то мысль, в общем-то, нужно. Очень, очень часто бывает нужно. Но другое дело, вот ты сказала слово «играть». На сегодняшний день очень много современных композиторов предлагают послушать не игру, а, вот как я сказал, мысль. Ведь, по большому счету, во время этих произведений играть вовсе не нужно. Если в хорошем еще случае, если ты на своем музыкальном инструменте издашь какой-то нейтральный звук, даже не ноту, а звук, это в хорошем случае. А и бывают еще случаи, когда вовсе для этого и не нужен инструмент. А нужна, например, пила. Или вот мы играли оперу Курлянского «Носферату» в Москве. Страшнейшая вещь на самом деле. По замыслу страшнейшая. По исполнению там делать нечего, если понимать, в общем-то, все эти... Там же и нотных знаков не было. Там были какие-то мысли, какие-то пожелания и так далее, и так далее. Это все это надо было исполнять. И в какой-то момент, например, надо было исполнить такой дрожащий звук, но достаточно громкий. Для этого взяли вот эти каучуковые шарики, которые мы в детстве любили играться.
Попрыгунчики вроде.
Шарики такие, из каучука, резиновые такие шарики. Mm-hmm. Вот, которые бросаешь, один раз он и падает, потом второй раз, когда падает, он еще выше взлетает. Mm-hmm. Вот эти шарики, ну, помнишь. Насаживали их на, значит, выпрямленные скрепки. И так как оркестр в яме играл, да, это опера все-таки, водили по стенке ямы. И был такой звук такой, такой. И если это очень много людей делает одновременно, а еще группа альтов сжимает в руках пустые пивные банки, все это вместе создает некий такой шум, который именно и предполагался именно вот в этот момент этого произведения. Поэтому слово «играть» здесь немножко… «Играться» – вот это другое дело. Это слово подходит. Но в общем и целом получается произведение под конкретным названием. Вот. Иногда это интересно. Иногда это интересно. Другое дело, мы любим, например, такое произведение взять и сыграть, например, до или после симфонии Малера. Вот тут, ну, каждый по-своему воспринимает это. А надо было именно вот это сделать или все-таки не надо было. Но в любом случае, есть люди из публики, которым это нравится тоже.
Я иногда слушаю, но не все, я честно скажу. Я недавно одному композитору
к этому надо быть готовым. Просто к этому надо быть готовым, конечно.
Мне кажется, просто каждая музыка любого времени отображает суть этого времени. Современная музыка, она вот такая, академическая.
Но… Ну, конечно. В конце концов, вот эти 7 нот, которые существуют, или 12 вместе с полутонами, они не в состоянии вот все отразить на белом свете. Да, музыка – это язык, общепринятое выражение, самый доходчивый язык. Например, если ты мне скажешь, что я люблю маму, я могу кивнуть головой и мало что понять, но если ты мне сыграешь, как ты ее любишь, я это услышу. Но в этих нотах невозможно вот все высказать на самом деле, и в таком вот произведении, как Носферату, обязательно нужен был каучуковый шарик. Иначе бы этого звука не было бы.
И произведение бы не состоялось.
И не состоялось бы произведение.
А вот мы так много говорим, что группа, оркестр. А как, в принципе, устроен симфонический оркестр? Ведь обычный человек, когда приходит, он видит, вот сидит много скрипачей. Причем обычный человек, ну, сейчас мне скажут, что я очень плохого мнения о обычных людях, даже не различит, что там есть альт, есть скрипка, как бы альт – это скрипка побольше, виолончель-то еще больше, а контрабас совсем большая. А вот как он устроен? Вот есть группы, ведь они играют разные. Чем отличается первая, например, говорят, первая скрипка оркестра, а чем она отличается от второй? Это просто как-то партии, партитуры?
Да. Есть первые скрипки, есть вторые скрипки. Это группы. Это разные голоса. Ведь что такое оркестр? Оркестр – это музыкальный инструмент. Это как рояль. Там полно клавиш на рояле. И когда ты ткнешь одну клавишу, это один звук. Когда ты вместе две клавиши, это уже два звука. Это два голоса.
Угу.
Первые скрипки исполняют свой голос, вторые скрипки исполняют свой голос. Это что касается, чем отличается первый от второй.
Угу.
Ну, уже если взять весь квинтет, там дальше идут альты, виолончели, контрабасы. Да? У каждого есть свои… Своя музыка, так сказать, которая, если снять один голос, то симфоническое многоголосовое произведение уже не будет выглядеть так, как это предполагал композитор. Другой вопрос, большей частью мне задают, а чем вообще занимается дирижер? Вот это очень знаменитый вопрос, который вот люди, которые, как ты сказала, они очень хорошо понимают в оркестрах, меня все время спрашивают, а чем он занимается? Ну хорошо, вот он встал, вот он машет руками. От этого никакого звука, ничего. Но если представить, что нужен кто-то, который заставит, там, например, симфонию Малера, да, 120 человек народ, все 120 человек одновременно сделать то же самое.
Это очень сложно.
Это очень сложно. И вот это этим занимается дирижер.
Ну, насколько я знаю, же работа дирижера, она не то, что на сцене, а огромная ее часть приходит на репетициях. Он же еще с каждой группой работает, объясняет, как, что сыграть. Каждый выверяет звук, каждую интонацию.
Обязательно. И не только с оркестрами, еще и с солистами, которые приурочены к данному произведению. А если еще хор, то еще и с хором. У главного, у дирижера непочатый край работы.
Ну, говорят иногда, что дирижер – это самый крутой музыкант на сцене. Как бы, ну, вот иногда такое. Так говорят, потому что он делает так, чтобы играли все остальные связующие звено. Он должен знать партию каждого, ведь.
Говорят еще, что рыба не мясо, дирижер не музыкант. Всегда говорят, что дирижер и его музыканты. Подразумевается, что как бы раз это музыканты, а это дирижер, значит, он не музыкант. Но это надо понимать, что дирижер, смотря какой дирижер. Если хороший дирижер, а хороший дирижер – это тот, которого воспринимает каждый музыкант как человека, который знает гораздо больше, чем он, и что-то ему может дать, то это больше, чем музыканты. А если это дирижер, который пришел неподготовленный, или не представляет, как надо сыграть какую-то фразу, или какую-то фразу представляет, а произведение огромное, и промежуточная часть, он ничего не делает, это просто идет как...
Фоном.
Фоном, и так далее, и так далее. Любой маломальский соображающий оркестрант, он уже понимает, что перед ним стоит никакой не дирижер, и с этим человеком очень скучно работать. Это одна из причин, которая меня натолкнула на мысль все-таки остаться работать с Теодором. Потому что я этих недодирижеров видел в своей жизни столько. И так скучно было с ними работать, что я закрыл просто все двери, которые у меня были открыты, и пришел, значит, сюда. Потому что я вижу, что... Ну, и я-то, учитывая нашу дружбу, знал раньше, что это человек, который знает очень много. Но, а сегодня еще можно сидеть и работать уже. И уже создавать какой-то результат вместе. Вот это очень интересно. А оркестр, он в любом случае, как, какой бы это ни был бы инструмент для дирижера, он состоит из живых людей. Каждый человек воспринимает свой мир по-своему. Если ты оркестрант, и ты пришел, допустим, в моем случае, играть на скрипке, это плохо. Если ты пришел с дирижером делать результат, совершенно забыв о том, кто ты, что ты, это уже хорошо. Есть такая... Притча очень красивая, мне она очень нравится. В одном европейском городе, очень красивом, стоит великолепный собор. Уже лет 300 стоит или 400, да? И вот когда строили этот собор, там, где была эта стройка, проходил какой-то человек, которому было интересно знать, что там происходит. И вот он видит, что кто-то тащит на себе бревно. Он его спрашивает: простите, а что вы делаете? Он говорит: я вот тащу бревно. А, спасибо. Дальше он видит, что кто-то занимается с камнем, что-то обтачивает какой-то камень, обрабатывает. Говорит: скажите, пожалуйста, а вот вы что делаете здесь? Он говорит: вы не видите, я вот каменщик, я вот обтачиваю этот камень. Спасибо. Там третий тоже что-то пилит. Какие-то стропила. А вы что делаете? Ну, вот что я делаю? Вот пилю я. Вот что-то я вот... Видишь, я работаю, я пилю. И тут он видит, что проходит какой-то старый, уже немощный человек, который тащит за собой какие-то мешки с мусором, подметает весь этот строительный мусор и так далее, и так далее. На вопрос о том, что он делает, он отвечает: «А вы не видите? Я строю прекрасный собор».
Угу.
Все.
И так же и музыкант должен.
Как бы ты ни относился к своей работе, отношение – это одно, а восприятие – это совершенно другое. Если ты воспринимаешь свою работу как…
Механический труд какой-то.
Механический труд – это нехорошо. Ты не должен играть на скрипке. Ты должен строить этот собор. Если ты, конечно, на одной волне с хорошим дирижером.
То есть дирижеры, которые тоже
машут руками. Вот это, кстати, кульминация. А если нет, если ты пришел выполнить что-то, ведь по большому счету исполняет дирижер, а мы выполняем. Это две большие разницы. Да, мы выполняем его требования. То это уже нехорошо. Это на автомате, это механизм. Даже если что-то получилось, ты сам, человек, который выполняет это все, ты не видишь этот собор, ты должен его увидеть воочию, должен его запомнить. А вот это я сделал.
Это в первую очередь и говорит о собственном отношении к своей жизни. Ведь большую часть времени мы проводим на работе.
Да, и совершенно не важно, что ты от этого уже поимел. Денежное удовольствие, там те же самые крыши над головой, там, не знаю, какая-то машина классная, и все это. Это все, конечно, очень хорошо, и было бы неплохо все это иметь. Но под конец жизни это все остается, ты уходишь. Но с какой мыслью ты уходишь? Если ты с мыслью уходишь, что ты построил этот собор, ты уходишь очень легко.
Mm-hmm.
А если ты этого не понял, и ты уходишь с мыслью о том, ах, не построил я, все-таки не смог построить на Рублевке замок, а вон Вася построил, это
совершенно.
Ты уходишь очень мучительно.
Вот. И такой последний вопрос. Как ты считаешь, симфоническую музыку стоит слушать обычным людям, и почему?
Обязательно. Но не бывает обычных людей. Каждый человек все-таки на самом деле избитая фраза индивидуум, но... Я знаю человека, который пригласил на концерт, ну, если не сказать вора в законе, то человека, который очень далек от классической музыки, послушать Малера. А потом после этого пришел ко мне вот с такими вот глазами и говорит: ты представляешь, что сейчас творится? Он там 70 лет. Ему сидит и плачет. Я говорю: почему плачет? Потому что он послушал симфонию Малера.
Катарсис поймал.
Каждый человек может что-то услышать. Другое дело, и даже не важно, когда, в каком возрасте он это сделал, услышал, да? Другое дело. После этого насколько повлияет вот то, что он услышал, на него самого? Ведь мы знаем случаи, когда очень знаменитый злодей, обожая классическую музыку, резали, кромсали людей. То же самое Адольф Гитлер, например. Его любимый композитор был Вагнер. Он обожал Вагнера. Но... это не помешало ему оставаться Гитлером.
Сейчас все, кто против фашизма, вдруг перестанут слушать Вагнера.
Нет. Если бы не Вагнер, не было бы такого человека, как Густав Малер. Он очень сильно повлиял на творчество Малера. Очень сильно. Так что пускай слушают.
Да. В общем, симфоническая музыка не оставит вас равнодушным, тем более, если прийти на хороший оркестр, на хороший концерт. Хотя, мне кажется, если оркестр действительно такой, как у вас, например, концерт вряд ли может быть плохим. Уйдет он с этого концерта совершенно преображенным. Во всяком случае, на своем опыте я это испытала, потому что до этого я слушала исключительно джазовую
музыку. Во всяком случае, что-то новое мы сможем ему дать на самом деле. Что-то новое, вот тот самый барельеф того самого храма у него какой-то там в памяти останется.
Спасибо большое за интересную беседу.
Тебе спасибо, Катя.
Приходи еще, будем рады. С вами был канал Опер.ру. До новых встреч.